Мы читаем «Зор Лам», «Зор для народа», глава Бо, пункт 148. Текст можно скачать на сайте kab.tv. Там же вы можете задавать ваши вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире.
Я вчера получил вопрос от кого-то. Человек спрашивает, как мы все-таки не считаемся с такими великими людьми, которые были первыми каббалистами, Авраам, Ицхак, Яков. И вы не раз рассказывали о Вавилоне, откуда каббала и так далее. И я понял, что эти имена и вообще слова, даже запах, о котором мы вчера изучали и будем сегодня тоже изучать, запах одежды, запах поля, благоуханный запах, слова мешают человеку. И мы забываем, что слова — это лишь знаки, они составлены из букв, а буквы являются просто знаками, и в самой букве нет больше, чем знак какого-то духовного свойства, и сумма духовных свойств дает нам какую-то маленькую систему, которая называется буква. И сумма букв передает нам информацию о каком-то действии, строении духовном. И это всего лишь желание, которое меняется и получает всевозможные образы, которые различаются. И на самом деле я видел, когда читал этот вопрос, я увидел, что на самом деле, как я это чувствую, как я чувствую эти слова, и он чувствует слова, в этом есть большая разница. Когда он чувствует слово, Авраам, это для него какой-то образ, запах. Это что-то, то, что обоняется. То, что на самом деле поднимается снизу вверх. Так, такое ощущение находится в человеке, тут ничего не поделаешь. А у меня это совершенно по-другому. То есть все эти слова, у них нет ни вкуса, ни запаха, и нет у них связи с Авраамом или еще с кем-то. Но это только желание, силы или свойства, которые с самого начала все слова похожи. Скажи мне Авраам, или осел, или творец, или левая нога, все то же самое. Я не знаю, что это такое. Я только пытаюсь понять, но не то, чтобы я за этими словами уже представлял себе что-то. Нет, все слова то же самое, просто так слова. Просто знаки, когда я о них ничего не знаю. Как если бы я смотрел на иероглифы на китайском. Я бы не мог различить их. Это красивее, это не настолько, это похоже на дом, а это... Не знаю, на что там, может быть... на какого-то зверя, но я бы не различал между ними, по сути дела. Это бы не дало мне никакого ощущения. Может быть, да, но в соответствии с рисунком, все-таки это рисунок. Но и все, не более того. И на самом деле, в этом понимании слова иероглифы — это то же самое, поскольку это всего лишь сумма каких-то сил, это знаки, которые таким образом представляют нам их. И когда мы читаем Зор, мы должны, конечно же, отключиться от всех ощущений нашего отношения к этому слову. Неважно, к какому из слов.
Или...
Но мы ищем здесь, что это. И несомненно, что это происходит во мне. А более того, я не знаю, поскольку, конечно, говорится о мире, которого я не раскрываю пока что в себе, о явлениях, которые скрыты во мне. Необходимо через силу пытаться извлечь их изнутри, пытаться раскрыть, где это там происходит во мне. И, конечно, для этого необходимо в пути отключиться от любой связи с тем, что эти слова могут пробудить во мне из того, что мне знакомо в этом мире. Нет здесь никакого воображения. Как мы изучаем из языка ветвей, когда каббалисты взяли слова из этого мира, чтобы выразить ими духовные понятия. Духовные понятия — это желание и форма желания. Не более того, материя и форма, облаченная в материю. Желание — это материя, а форма его — это желание отдавать. То есть намерение ради отдачи, которое находится над желанием. То есть как пользоваться желанием для того, чтобы отдавать. Больше, меньше, в каких видах. И это все, нет ничего, кроме этого. Поэтому претензия его в том, что вы рассказывали нам о Аврааме, Ицхаке, о всевозможных вещах, о процессе в Египте, это рассказывал, ошибся. Нет такого. Мы изучаем внутреннюю суть Торы. Мы должны представить себе, пытаться раскрыть духовный мир. Слова — это те же слова. То, что стоит за ними, совершенно новое. Что это? Пожалуйста.
Пункт 148. «И обонял запах одежды его». «И обонял запах одежд его, запах сына моего, как запах поля». Отсюда следует, что одежды источали хороший запах, и не исчезал их запах никогда. Сказано «запах одежды его», и сказано «запах сына моего». Но он не сказал «запах одежд», а сказал «запах сына моего». Поскольку, когда вошел Яков, появился вместе с ним райский сад. А это были одежды Адам Ришона, как сказано, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одеяния кожаные, и облачил их, и вывел из райского сада».
Скажем, мы сейчас прочитали 148-й пункт. Говорится здесь о желании, которое получает какую-то окраску, форму Адама Ришона. Я не знаю, что это, но какую-то форму этого желания. Затем Якова, затем жены Адама Ришона, одежд, запахов. Я не знаю, что это. Формы желания, каким образом эти формы как-то связаны между собой. Только одна тема. Если мы себя будем удерживать в том, что говорится только о желании, о форме желаний, и только нет другой темы, у нас будет уже за что ухватиться правильным образом. Да.
149. И можно подумать, рассказано, и сшили листья смоковницы, что из них были одеяния кожаные, которые сделал им Творец. В таком случае, почему сказано «и сделал Господь Бог»? Разве не сшили они сами? Сказано «одеяния кожаные». Разве это были не листья смоковницы? Однако же, слова «одеяния кожаные» означают драгоценные одежды, и они источали запах благоуханий рая.
Чуть помедленнее.
150. Полным именем были сделаны, ибо сказано, «И сделал Господь Бог, Авая Элоким», а это полное имя. И не были им полным именем сделаны небеса и земля, о которых сказано только Бог Элоким. Но ведь сказано, в день создания Господом Богом, Авая Элоким, неба и земли.
То есть полностью исправленное желание получить Авая Элоким.
Это нетрудно понять, ибо при создании не были они сделаны полным именем, а при существовании поддерживались в существовании полным именем. И сказанное «в день создания Господом Богом, Авая Элоким», говорит о существовании.
То есть есть общее желание, большое, исправленное, которое управляемо и называется миром бесконечности, которое оно управляет всеми состояниями, которыми мы проходим.
151. И сказано, что эти одежды попали к нечестивцу Эсаву, который,
то есть неисправленное желание,
который взял их от Немрода. Трудно понять следующее. Ведь сказано Адаму и жене его.
То есть были эти одежды, вот эти одеяния, вот эти намерения.
То есть, сделал одежды Адаму и одежды Еве. Так что же случилось с одеждами Евы? И в таком случае, в чем же были похоронены? Разве можно подумать, что они оставили и сбросили с себя высшее сияние, данное им Творцом? Однако, те же одежды, в которые облеклись Адам и Ева, не облачался в них никто другой. Ибо в этих одеждах они были подобны высшему образу. А если может возникнуть мысль, что они облачились в них сами, то сказано «и одел их», то есть Творец одел их. Счастлива их участь. 153. «Господи Бог мой, возвеличился Ты, очень славой и великолепием облекся». И сказано «слава и великолепие перед Ним». И сказано «окутался в свет, как в мантию», поскольку облекся, сотворил мир. Это говорит о том, что окутался Творец светом и сотворил небеса, и наподобие этого облачения были одежды Адам Ришона. Дорогие одежды, хамудот, значит одеяние мальхут, царские, отделанные шелком и золотом, которые обычно хранят в благовониях и ароматах из-за большой ценности этих одеяний. 154. «И обонял запах одежды его вначале, так как думал, что от них идет запах. А когда разобрался, сказал: „Гляди, запах сына моего“, ибо знал, что от него зависит результат, и благодаря ему источается запах, а не от одежд. Как запах поля, которое благословил Творец. Откуда же знал Ицхак запах поля, которое благословил Творец? 155. Это две вещи. И все это одно целое. Сказано: «И вышел Ицхак молиться в поле перед наступлением вечера». И он один с полем, которое благословил Творец. Разве не было у него дома или другого места для молитвы? Однако же, это было то самое поле, которое купил Авраам возле пещеры Махпела. Как сказано, поле, которое купил Авраам у сынов Хета. И когда Ицхак пришел в поле, увидел он шхину на нем и вознес высшие святые благовония. И потому молился там и установил его местом молитвы. Только лишь желание.
Только желание, да? Мы слышим, что говорится о них.
156. Почему Авраам не молился там, в поле у пещеры Махпела, подобно Ицхаку? Потому что другое место было у него постоянным сначала, и другой объект воскурения усмотрел он на горе Мория. И почему называется гора Мория по имени ароматной миры Мор, которая была там? 157. И все было у Яакова, ибо кроме запаха его и райский сад появился с ним. И потому благословил его Ицхак. И потому отнес он это не к одеждам, а к самому Яакову, увидев, что от него зависит появление запаха, и он избранник, и его чистота заслуживает благословения. И появился с ним райский сад. Поэтому на возмущение Эйсава повторил Ицхак еще раз: «Да будет благословен». 158. Тора должна была начинаться не иначе, как со слов «месяц этот для вас», поскольку он — начало власти Луны. И потому должно было начаться повествование в Торе отсюда. Ведь с Творцом это связано. Ибо Луна — это Малхут, которая в совершенстве своем соединяется с Творцом. И потому должна была Тора начинаться в начале полноты Луны, то есть со слов «месяц этот для вас начало месяцев». 159. И нет сложности в том, что не написано «зот», то есть «этот месяц», «аходыш», «азот», потому что имя Луны — это «зот», так как «зе» и «зот» освещаются вместе. А в том месте, где есть «захар» и «некива» вместе, нет иного восславления, как восславление Захара. И поэтому говорит «месяц этот», «зе», а не «зот», «это». И потому говорит «первый он для вас из месяцев года». «Из месяцев года» — это значит, что речь идет о Мальхут, которая называется «год». Но восславление зависит от Захар. Сказано, для вас из дважды произнесенного «для вас» отчетливее следует, что это месяц этот, только для Израиль, а не для остальных народов, как сказано, ибо удел Господа народ его. Связь, установленная в этом месяце, для вас, а не для остальных народов.
То есть для этих желаний, а не для других. Вопросы? Да. Ниф, пожалуйста.
Что делать, если не получается проникнуть в текст?
Проникнуть?
Ну да, проникнуть в текст.
Я не знаю, что такое проникнуть в текст. Что значит проникнуть? Объясни мне.
Развить какую-то чувственную реакцию относительно него. Я нахожусь на какой-то прослойке такой.
Я не знаю. Я слышал, что есть мир бесконечности. Это называется все желание, которое создал Творец, которое находится в слиянии с Ним, и там есть все. Всевозможные желания, связанные между собой, с тысячами систем, я не знаю что. И все находится в слиянии, в гармонии и в желании ради отдачи. Все желания со всеми его формами и со всеми видами. Это начальное состояние и конечное состояние. Первое и третье. Мы находимся во втором состоянии. В этом втором состоянии нам необходимо прийти к третьему. Каким образом? Все время пытаться представить эти системы, находящихся в более продвинутых видах к отдаче, к взаимной связи между ними, к слиянию с тем, что называется бесконечность, Творец. Бесконечность обозначает для меня открытого Творца в своем совершенстве. Теперь я изучаю это желание и части в нем. Мне говорят, народы мира, Израиль, Давид, Шломо, Нимрод, Адам Ришон, запах благовоний, не знаю, что там еще было. Авраам, поле, пещера Махпила, всевозможные вещи. Я знаю, что говорят только о желаниях. В этом большом желании существуют всевозможные индивидуальные частные желания его. Эти его частные желания существуют всегда. О желании нечего говорить. Но мне объясняют формы исправления, виды действия этого желания. И это то, о чем рассказывает мне Зор. И я просто слышу, это желание связано с этим желанием. И так он думает об этом желании и рассказывает об этом, только о желаниях также. Что значит рассказывает, что значит связывается, что значит передает, опускает, я этого не знаю. но говорится о формах связи. Если ты задашь мне вопрос, и в этом мире то же самое, только желание, в котором только и действует желание, виды взаимосвязи желания, то, что ты представляешь на своем экране, там, в задней части головы, да, что это в каких-то образах, в твоих представлениях. Можешь представлять себе, это твое дело, но, по сути дела, говорится о желаниях, что они таким образом связываются друг с другом, одно с другим. Эти системы с этими системами. Если ты каждый раз только в таком виде относишься к системе, ты уж не ошибаешься точно. Хотя бы не ошибаешься. Что мы изучаем в Талмуде 10 сферот? Кроме желания, желания получать, намерение, которое над ним, и форма, которую принимает желание получать с помощью намерения, которое называется свет. Что называется наполнением желания. Наполнением желания называется свойство отдачи, которое это желание выражает в себе. Что значит наполнение? Те же буквы вместо ютки и вавки ют, эй, вав, эй. Это называется наполнением, внутренний свет. Это свет? Да, это свет. Желание, которое получает форму отдачи, это называется светом в нем, внутри желания. То есть мы никогда не говорим о свете, но о форме желания, которая называется свет. Форма, облаченная в материю, то, что называется. Когда желание принимает форму отдачи, мы говорим: «О, свет в нем». Так это происходит. Поэтому не изучают в науке Каббала больше, чем только желание и всевозможные изменения в нем. И только это. То же самое здесь. Только язык здесь другой. Язык. Но не сама реальность. Кроме желания, Творец не создал ничего. Это желание вызывает в нем всевозможные изменения. И это то, что мы изучаем. В соответствии с изменениями, которые он вызывает в желании, мы можем изучать его, Творца. Но в виде Боуре, Творец, приди и увидь. Из материи, которая принимает всевозможные формы, в соответствии с этим я могу понять, что он хочет, о чем он думает, какая цель существует у него. Могу ли я пособить этой цели или нет? Как я отношусь к ней? То есть внутри желания есть у нас уже включение различных желаний, когда желание может думать, желает оно или нет само. То есть, что есть у него желание и противоположность его. Это тоже желание. Но желание получать мы называем это желанием отдавать. И со стороны желания получать я могу смотреть на желание отдавать, а со стороны желания отдавать на желание получать. И тогда я, и хочется мне, и не хочется, и так вот. То есть желание уже устроено в четырех слоях. Когда я могу желать что-то и сказать: «Нет, не стоит мне этого желать». То есть есть более высокое желание, которое тогда может властвовать над меньшим во мне желанием, и так далее. И тогда я прихожу к состоянию, когда я занимаюсь своими желаниями. Стоит мне заниматься этими желаниями, этими. Нет, и как я могу тогда преодолеть эти желания по сравнению с этими? А, преодолеть — это значит, что я уже сам начинаю определять, в каких видах желания находиться, в каких видах, как предпочесть одно другому, по отношению к чему, ради чего я раскрываю, что есть какое-то высшее желание, тоже во мне. И я к этому желанию могу уподобиться, могу находиться в определенной связи. Все внутри самого желания. Но посмотри, какие вещи. Весь наш мир — это тоже всего лишь желание. Посмотри, сколько видов существует желаний. Краски, звуки, ощущения, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, сколько вещей, сколько процессов, какие виды связи между этими желаниями. Когда мы раскрываем, еще можно раскрыть бесконечное количество. То, что мы каждый день раскрываем в науке, в наших впечатлениях, реакциях, в нашем желании, которое все время растет в нас, и дает нам возможность познать всевозможные виды в нем. И тогда нам кажется, что мы раскрываем мир внешний. Но это вследствие того, что желание в нас растет. Тогда нам кажется, что это внешний мир развивается, более открывается. То же самое по отношению к духовному. Нам запрещено выходить вне желания. Поэтому вчера, когда меня спросил этот парень, я понял, что на самом деле связь между этими именами и исторической, географической реальностью, или связь с нашей жизнью, очень отягощает, и человек не может отключиться. Да.
Элиад спрашивает, для того, чтобы получить понятие в учебе, это зависит от моей возможности различить между материей и формой, облеченной в материю?
Это не так важно. Важно только формы желания. Форма желания. Авраам — форма желания. Творец — форма желания. Мир — форма желания. Осел, я, цветок. Неважно что. Все это форма желания и только. И все. Как духовные, так материальные. Неважно что. Поскольку есть только желание, и в нем мы ощущаем, постигаем, говорим. Только в нем. Форма его. Поэтому мне не трудно, если я все время только направляю себя к этому. У меня тогда нет столько возможностей запутаться. За каждым словом я не знаю, о чем говорится. Меня не интересует пока что знать это. Моя цель в данный момент за каждым словом думать о явлениях внутри желания. И все было у Яакова. Говорится о желании, определенном желании. Ибо кроме запаха его, и райский сад появился с ним. И поэтому благословил его. Да.
Из США вопрос. Если поле — это место работы, как же можно понять, что такое запах? Запах поля.
Это следствие желания, называется полем. Есть такое явление, называемое запах. Что я тебе скажу, что? Какова разница у нас в нашем мире, когда мы представляем как поле и запах поля. Это что, не виды желания? И в духовном это первородное желание, не какое-то там представление у нас. Мы тоже должны избавиться от материального представления. Не смотреть своими материальными глазами на поле и запах, приходящий к нам. Я ощущаю запах поля. Если ты если спросишь у какого-нибудь психолога, физиолога или биолога, скажут тебе этот запах и дадут тебе химический состав, почему это влияет на тебя и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это материалы. Что значит материалы? Это выражение желания. Да.
Еще вопрос из США. Если я буду читать комментарий Сулам, я смогу больше понять Зор для народа?
Что значит комментарий Сулам? То, что мы читаем сейчас, это вместе с комментарием Сулам. Я не понимаю. Что, введение в Пируш Сулам?
Нет, он не говорит про введение.
То, что мы читаем Зор Лям, включает книгу Зор вместе с комментарием Сулам. Что они думают, что мы здесь сделали что-то, что-то сфабриковали? Пускай войдет Зор и посмотрит, что это. Здесь ничего не было сделано, кроме легкой очистки для облегченного восприятия текста, и все. Освободились от скобок, добавок, арамейского языка, который он тоже, по всей видимости, не знает, каким образом читается. Но здесь Зор с комментарием с Уламом и больше ничего. Ноамиком, что там у тебя?
Рав, он здесь пишет о желании человека, желании Евы, Адама и Евы.
Это то, что тебе мешает. Два вида желаний.
Да, но почему?
А почему, я не знаю. А почему мы не спрашиваем?
Нет, ну почему желание Евы было скрыто, а не желание мужского пола?
Я не знаю, где одежды, что похоронили их без одежды, с одеждами, я не знаю, что это. Что ты представляешь, я не знаю. Адам и Ева, что ты представляешь, когда ты это говоришь?
Адам и Ева представляют себя как творение.
Что значит творение, я не знаю. Такое название чего? Какой-то машины?
Нет, он здесь пишет, было это сделано для того, чтобы очистить Творца, и Творец мой возрос, возвеличился.
Ну, ты всех нас здесь тоже хочешь запутать? Я не понимаю. Я тебя спросил, что называется Адам и Ева? Скажи мне. Что значит, что сначала был Адам, а затем из него еще вышла Ева?
Это вопрос, на который не могу ответить.
Так что ты после этого спрашиваешь?
Я спрашиваю только, почему была скрыта только Ева?
Это было в начале Адама, она была, потом вышла, и тогда они говорят уже снова. Ну, и что тут такого? Желание получать раскрылось в своем виде, которое называется Ева, вследствие того, что было сначала скрыто внутри желания получать, называемым Адам. И это все. Как Ахав, скажем, который вышел наружу, который раскрывается и не раскрывается. Я не понимаю, что ты представляешь. У тебя есть какая-то связь со словом «Ева», с этим словом. Это желание, которое раскрывается внутри желания, называемым «Адам». Было желание «Адам», был ангел буквально, все в полном порядке, вдруг раскрылась еще часть в нем, больше вьют в нем раскрылся, и раскрылась дополнительная часть, которая называется «Ева». И на эту часть не было у него полного исправления, поэтому эта часть вызвала общее нисхождение всего желания, как Адама, так и Евы, всего этого желания. Оно вследствие этого добавления, которое раскрылось без дополнительного исправления, и все, произошло нисхождение и разбиение, и это все. как в разбиении килим. Пожалуйста.
160. По ягненку на отчий дом. Скажите всей общине, почему в 10-й день месяца? Это время, когда 50-й год Бина светит в луне Малхут. Как сказано, в юбилей 50-й год, в 10-й день этого 7-го месяца, день искупления. А день искупления — это свечение Бины. Таким образом, свечение Бины в Малхут в 10-й день месяца.
То есть здесь он дает нам акцент на времена. Что такое времена, состояние, которое проходит?
161. «Пусть возьмут себе каждый по ягненку на отчий дом, потому что в то время должны привлечь его. Как мы знаем, когда был взят ягненок, разбился низший кетер, за который держатся все остальные низшие кетеры клипы». Это и разъяснил Моше, сказав: «Вы видите и возьмите себе мелкий скот». И это, как сказано, мелкий скот, рабы и рабыни, то есть низшие кетеры клипот, и мелкий скот включает всех их, а египтяне сделали их божеством. 162. Сказал Творец: «Вы совершите действие внизу, выведите и возьмите мелкий скот, а я разобью их силу наверху. Как сделаете вы, чтобы сжечь его в огне, о чем сказано лишь жареным на огне, так и я наверху проведу его через огонь, через реку огненную». 163. Почему выводится в 10-й день месяца, а забивается в 14-й день? Что касается ягненка, являющегося египетским божеством, был скован Исраэль под его игом 400 лет. И хотя не были порабощены им 400 лет, все равно, поскольку были готовы оставаться прикованными к ним 400 лет, если бы не перенес Творец окончание срока, считается, словно были порабощены ими все 400 лет. Поэтому выдерживают ягненка 4 дня, связанным с властью Израиль, а затем пускай зарежет его все общество Израиля в сумерки. 164. Почему его режут в сумерки? Поскольку это в тот час, когда нависает суд, дин, в час, когда передается власть о египетском изгнании, через Авраама, о чем сказано: «Был заход солнца, и крепкий сон напал на Авраама. И вот ужас, тьма большая, нападает на него». Ужас — один кетер клипы, тьма — другой кетер, большая, то есть она большая больше всех кетеров. И хотя мы разъяснили эти слова, они относятся к остальным порабощениям Израиль. Ужас — это Вавилон, тьма — это Мадай. Большая — это Греция, и все они были уже. Они указывают на три кетера клипы, а также на изгнание. Подобно тому, как было сказано о ягненке, когда сказал Творец: «Вы сделайте дело внизу, а я разобью их силу наверху». так и тут совершенно сотру я память об Амалеке, вы сделаете внизу, а я сделаю наверху. 165. Не вышли Израиль из Египта, пока не было сокрушено господство всех управителей их наверху. И вышли Израиль из их владения, и пришли к владению высшей святости в Творце, и привязались к нему, как сказано, «Ибо мне сыны Израиля рабы, мои рабы они». Что значит «мои рабы они»? Они те, кого я вывел из земли египетской. Я вывел их из чужого владения и привел их во владение свое.
Именно здесь, в этом отрывке, акцентируется изменение в желании получать, не его описание, а изменение. Вот этот юбилей, 50-й год, всевозможные дни, затем переход из желания в желание. Вопросы?
Амит из Кфар-Врадим спрашивает, что в своих усилиях в работе над желанием он отключается от текста и больше сливается со внутренним ощущением, но потом он уже чувствует, что блуждает и ничего не может ощутить, найти.
Вопрос следующий. После всех его внутренних путешествий, там, где он находится, после всего этого, возникает ли у него вопрос, когда придет избавление, когда придет спасение? Есть ли у него требования к свету, возвращающему к источнику? Представляет так, так, прогуливается так или так, это не важно. После всех этих сложностей, которые возникают, неважно что, находится ли он все время на фоне всех мыслей, всех усилий, в представлении того, что свет светит, будет светить ему, поднимет его, даст ему большее ощущение, понимание, связь, чтобы почувствовать, возвеличивать и желать находиться в этих свойствах отдачи, о которых рассказывает нам Зор. Хочу я. Ну, понятно, насколько возможно, в потенциале, хочет он или нет, чувствует ли он в этом направлении, что сердце его хочет продвинуться. И если это так, то не важно, что он думает кроме этого. Он путается, думает о своих ощущениях, о том, что написано в книге, вообще не слышит то, о чем мы читаем. Но этот вопрос находится у него все время. Откуда придет помощь мне?
Сезар Валерио из Бразилии спрашивает, о чем идет речь, когда вы говорите, что стоит за словом «желание». Слово «желание».
За желанием. То, что мы читаем в книге Зор, это то, что Творец выразил нам всевозможные примеры. Мы должны от них впечатлиться. Мы не знаем, что это такое. Как маленький ребенок, который не знает, хотим уподобиться им. Не способны, не желаем обратить к группе. Не желаем, не можем требует книг. Но ты должен искать, по сути, что-то, что подтолкнет тебя вперед. Связаться с теми состояниями и действиями, о которых говорит Зор, и ты в них ничего не знаешь, но хочу я. Почему говорится о высших состояниях, состояниях отдачи, о духовных состояниях? Я желаю почувствовать их, находиться в них. Как я могу сделать это? Все эти вопросы все время должны находиться у нас как беспокойство. И, несомненно, не важно. Вот сейчас мы прочитали два листа. Я ничего не помню. Но если я думал о том, что этот материал повлияет на меня, что я хочу войти в этот мир, почувствовать то, о чем говорится, я почувствую. Я очень сильно почувствую, как книга, как то чтение, после которого я ничего не помню, действует на меня. И изменится во мне настроение, изменятся во мне всевозможные свойства, воззрение на мир, на себя. Я начну чувствовать всевозможные изменения каждый день. Буквально пока в какой-то день я увижу изменения. И все это из этого чтения, когда я вообще не знаю, о чем я читаю, что он мне хочет сказать. У меня нет никакой связи с книгой, кроме вопроса, что я хочу, чтобы это раскрылось. Это воздействие окружающего света. И все это чудодейственное средство. Не может быть никакого действия высшего мира на нас, кроме уникального средства. Средство, говорится, что нет связи. Нет связи между желанием получать и отдавать. Связь через Творца, который является корнем как того, так и другого. Поэтому эта скрытая связь называется уникальным средством. Конечно же, это закон, и все соответствует какой-то определенной формуле, но скрыто, я не знаю они. Поэтому называется уникальным средством. Я нажимаю на одном месте, вдруг выскакивает в другом. Система скрытая. Я не понимаю, каким образом это действует. Но мне сказали, ты старайся только в одном. Читай, открой рот и глаза, и все, что тебе это хочется. Ты не хочешь? Посмотри на товарищей. Есть у тебя зависть, тебе это по природе дали специально, начни завидовать, что они хотят. Может быть, даже начни думать, что они больше тебя чувствуют и постигают. Увидишь, насколько поможет тебе это, если будешь думать так о товарищах, что они все большие, а ты маленький. И это все? Да.
Меня немного путает понятие желания.
Путаница — это постоянное состояние, и здесь нечего бояться и нечего убегать. Вот так. Я могу сейчас объяснить тебе тысячу вещей блестящим образом. Внутри в себе я запутан в своих понятиях буквально все время. Одно не относится к другому. Да.
Тем не менее, когда пытаюсь понять каждое слово здесь, или понять фразу, через желание, получается, что все равно ведь есть начало, середина и конец. Как можно к этому желанию как бы отнестись полностью, как общая фраза, или что это внутреннее общее большое желание мое такое?
Я не знаю. Я не знаю. Спроси его. Да-да, я не смеюсь. Спроси. Вопросом называется подъем ман. Требование, да, требуй.
И у меня возник вопрос, в чем разница между тем, что мы изучаем в науке Каббала и в книге Зоар именно? В чем существенная разница? Мы изучаем статьи в Каббале, там тоже есть начало, середина, конец. В конце как бы выходим с каким-то результатом умственным, и здесь уже как-то иначе.
Нет, это неправильно, что воспринимают разумом. Нам запрещено воспринимать разумом текст, который написан на языке Каббалы. Все это наука Каббала, и Зоар тоже наука Каббала. Но он написан на языке Мидраш, которому Бааль Сулам добавил язык Каббала, чтобы было больше возможность понять. А Талмуд 10 сферот написан на языке Каббала. И только. Поэтому мы должны и в Талмуде 10 сферот представлять вещи, что это происходит в желании, поскольку там понятно, что происходит в желании. В желании получать, на которое есть желание отдачи, намерение отдачи с экраном, и насколько желание получать, работает с экраном, с желанием отдавать. Желание и форма на него, форма отдачи, что и называется экраном и отраженным светом. И все, и здесь то же самое. Только внешнее выражение отлично. И вследствие того, что оно отлично, это дает тебе большую возможность, лучшую возможность. Я не знаю, каким словом здесь воспользоваться, дает тебе большую возможность требовать, чем в ТЭС. Но тот, кто изучает ТЭС, просто умозрительно, что он понимает, это то, что называется знание в народах веры. Он превращает себя в летучую мышь вместо того, чтобы быть то, что называется петух. Он преобразовывает наркотик эликсир жизни, наркотик смерти. И что, он уже профессор, он может в этом свободно ориентироваться, и что у него тогда от этого? Это помогает человеку войти в познание божественного, что это цель творения, раскрытия Творца творению в этом мире. Это ему поможет, если он будет еще немного знать больше философии в этом. Поэтому это непригодно. Мы не изучаем Талмуд 10 сферот для того, чтобы знать и понять его. Мы хотим понять там несколько законов, чтобы знать, как работать с нашими желаниями, и только больше стремиться, больше понять, насколько мы не находимся в этом. Но тот, кто изучает для того, чтобы просто знать, то есть разумом, не знать, как соединиться в соответствии с уподоблением свойств, это совершенно неприемлемо.
Действительно, умственно это было неверное определение. Я имел в виду, что чувственно, но это нечто чувственное, что ты прошел, потому что просто желание очень трудное. Ты выходишь, ты путаешься, но у тебя нет какого-то порядка.
В Зоре есть у тебя путаница на путанице, на путанице, на каждом предложении еще. Ты должен поверх этого все время требовать. Ну где? Ну что это? Ну почему это? Но когда же это? Ну как? Ты не просто так слушаешь и проходят какие-то звуки рядом с твоей барабанной перепонкой. Ты должен раскрыть в себе, как в духовной анатомии, свойства, желания, действия, те переходы, которые находятся от желания к желанию, от состояния к состоянию. Что хочет нам описать Тора? Вначале создал Творец. И до последнего слова хочет представить нам весь процесс, который проходит желание получать, пока не исправляет себя полностью. И это все. Неважно, на каких языках это написано, да? Глизерин пока что, ну.
А если именно умственные поиски помогают войти в картину? А старания, как младенец, как вы говорите, наоборот, не помогают. То есть два ваших совета, они противоречат. Либо быть младенцем, либо достичь требования.
Может быть, что эти советы кажутся противоречащими, поскольку есть два вида людей, которые один представляет правую линию, другой — левую. Одни более умственно развиты, другие — более чувственно. Правильно, что есть люди, и я тоже такой, которые вначале воспринимают науку Каббала как науку, как духовную физику, и хотят просто знать, где здесь формулы, где примеры, где чертежи, и так далее, и так далее. Как это облачить, внести во что-то понятное, когда разум может прочитать, понять, выстроить и соединить анализ, синтез и все, что необходимо. Но вслед за этим, когда человек занимается этим, если он правильно изучает все-таки правильного учителя в группе и так далее, он начинает чувствовать, что этого недостаточно ему. Что у него с этого? Несколько ангелов на небе. Как называют их? Это ему нужно знать. Что с того, что я буду это знать? Я напишу у себя в дневнике это, что есть несколько сот или там тысяч ангелов, и все их имена запишу, и каждый ангел за что ответственен, чем это мне поможет. Или когда я даже не пишу, а запомню, и тогда я буду говорить перед всеми вот так и так, и так и так, и все будут думать, какой умный человек. Ну и что у меня с того? Нахожусь ли я в том, о чем говорится, сам, в своих свойствах, желаниях, ощущениях, нахожусь ли я в следующем мире, в будущем. Это именно цель. Те, кто хотят быть умными, в кавычках, то, что называется «умник ночью», поскольку у него тьма, а он думает, что он умен, и они изучают, как они изучают. Человек, у кого есть стремление на самом деле к духовному, он не успокоится. Он не сможет также удовлетвориться. Всегда у него будет ощущение, что он не понимает, не знает. Не то чтобы знал умом. Нет у меня этого. Нет. Могу рассказать все, что хочешь, но нет у меня. Это две различные вещи. Поэтому, в конечном счете, все приходят к требованию в чувстве, что я должен почувствовать это, я должен находиться в этом, это должно произойти во мне, облачиться в меня. Это, по сути, в этом дело, что это свойство, и я должен почувствовать его. Говорится, эта книга — это книга увлечений, но это не то, чтобы ты читал или смотрел в кинотеатре. Ты входишь в это есть всевозможные новые технологии, трехмерные, я не знаю, как там еще называется. Это гораздо больше этого, когда ты входишь внутрь. Не то, чтобы казалось тебе, что ты внутри, но ты на самом деле внутри. Тебе не нужны ни очки, ничто для того, чтобы находиться в этом фильме. Ты находишься, и этот фильм проигрывается в тебе. И все. И требования к этому приходят из точки в сердце. И подогреть это требование, для этого уже нужна группа. Нету другой возможности. Только группа может дать человеку дополнительные силы, дополнение к точке к сердцу, прийти к цели. Если человек не пригибается по отношению к группе для того, чтобы получить от них эту силу, он не придет. Это поручительство, без которого никто не может получить кли. Ну, еще немножко.
Пункт 166. Закваска и квасное. В первый день устраните закваску из домов ваших, ибо всякий, кто съест квасное. Это закваска и это квасное — одна ступень, и все они — одно целое. Чужое владение — это управители, назначенные над остальными народами, и мы называем их «злое начало». Чужое владение, чужой бог, другие боги. Также и здесь. Закваска, квасное и квашеное — все это одно целое. Сказал Творец, все эти годы вы оставались в чужом владении и работали на другой народ. Отныне и далее вы свободны. Но в первый день устраните закваску из домов ваших. Ничего квасного не ешьте, и не покажется у тебя квашеное. 167. В таком случае, давайте и во все дни года не есть квасное. Почему только в эти 7 дней, как сказано, 7 дней закваска не должна находиться в домах ваших? Все время, когда человек должен показывать себя свободным, нужно не есть квашеного. А все то время, когда он не обязан, не нужен ему запрет на квашеное. 168. Это напоминает царя, который произвел одного человека в министры. Все те дни, на время которых он поднялся на этот уровень, человек был рад и носил одежды почета. Потом это стало ему не нужно. На другой год, помня о тех днях, когда возвысился до этой чести, он облачался в те же одеяния. И так каждый год. И также Израиль. Сказано, 7 дней закваска не должна находиться. И это радости, дни. Когда возвысились эти дни до этой чести и вышли из-под чужого ига. И потому каждый год они соблюдают те дни, когда возвысились до этой чести, вышли из чужого владения и вошли во владение святости. И потому сказано, 7 дней ешьте мацот.
Да.
Читать Зоар — это подобно тому, что слушаешь музыку, которая влияет на меня, несмотря на то, что я не понимаю, о чем. когда я слышу эту мелодию вновь, это еще сильнее действует. Вопрос, можем ли мы читать это еще раз, повторять, и, может быть, это будет сильнее действовать.
Может быть, вы правы. Может быть, стоит читать дополнительно и даже не раз, но у меня с этим проблема. Я прохожу с вами и тем самым готовлю зор к печати. Я заинтересован пройти это чем можно быстрее. И поэтому, тем, что мы готовим его для других, даже и не читая дополнительно, и может быть это недостаток, но поскольку мы готовим его для других, то мы ничего не потеряем, понятно? Ты прав. Ты прав в том, что здесь на самом деле, несомненно, может быть, во второй раз было бы совсем другое чтение. А может быть и нет, поскольку второй раз, когда ты больше будешь знаком со словами, может быть, ты начнешь представлять за ними всевозможные формы, что уже не относится к желанию получать, но просто материальные формы. Просто образы. И здесь уже проблема. Чтобы не было изваяния и подобия. Да.
Моше из Миртельбич спрашивает по поводу ваших советов об отношении умственном, и все равно понимает, что должен понимать умственно, потому что иначе он не поймет чувственно. Что делать с таким выводом? Это то, что он чувствует.
Бороться. Пускай пробует. Затем мы посмотрим, что он думает, что тем, что он сейчас может, не может, такой вывод или такой уже все, на этом он закончил. Будет у него еще тысяча таких поисков пути. То, что он сейчас начинает, он думает, что он завтра может закончить. Еще есть время. И все еще изменится. Это путь. Пока мы не закончим книгу, по крайней мере, один раз, и я надеюсь, что уже до тех пор мы начнем чувствовать, о чем говорится. Но будут и будут еще такие выводы всевозможные. И он будет так думать. Нет выбора. Мы должны будем каждый раз выяснять подход, поскольку только от него зависит успех. Мне здесь нечего больше добавить. Да, Эли?
Получается, вроде как, если мы говорим «желание», то это вроде как ясно, но когда я это ищу внутри себя, пытаюсь выяснить для себя это понятие желания, я чувствую, что у меня нет никакой ухватки. Я не могу ощутить, что такое желание.
Так и не представляй внутри себя. Представь, что говорится о каком-то желании, и в этом желании вот так вот что-то постороннее. И в этом желании есть всевозможные желания. Авраам, Ицхак, Яков, Исав. И Асав тоже, неважно. Моше. И они тоже. Неважно, кто. Всевозможные желания. Сейчас есть там всевозможные времена. Называй это временами, то есть состояние. Такое время, день, ночь. То есть состояния различные в ощущении, в желании. И это желание тоже делится на всевозможные неживое, растительное, животное, человек, пещера Махпела, поле, запах, деревья, животные, и телец, и так далее, и так далее. Ну и что? Желание. Не в тебе. Так не в тебе. Ну. Но ты хочешь почувствовать их. Ты хочешь находиться в этой картине. Не то, чтобы они находились в тебе, но ты хочешь находиться в них. Хорошо, пусть будет так. Пусть будет так, неважно. Главное — находиться в связи, почувствовать «хочу я». Хорошо. Еще раз. Все эти вещи еще много раз изменятся. Но удержание уже, направление есть. То есть ты говоришь о желании, о всевозможных видах, находящихся в нем формах, по относительно времени, движения, места, расстояния. Все находится там. Существование реальности, когда единственная сила меняет его, это желание и так далее. Уже какое-то отношение правильное находится. Нужно привыкнуть к нему и работать над ним. Насколько это поможет завтра, конечно же, поможет тому, что будет завтра новая путаница еще большая. Таким образом продвигаются. И на протяжении дня тоже почувствуете всевозможную путаницу. И это называется, что зор действует, влияет. Что я могу вам еще сказать? Короче. Затем мы возвращаемся, написано это в блоге. Посмотрите там эти вещи, чтобы немного напомнило вам. Хотя до этого времени вы уже меняетесь и смотрите на это по-другому. Может, хорошим глазом, может, нет. Может, понимаете, может, нет, забыли. И так на протяжении дня несколько раз возвращаться к тем же вещам. До вечера, когда мы снова вернемся к тому же источнику и таким образом продвинемся. Выстроение килим — это вещь очень постепенная. Медленно или нет, зависит от нас. Но постепенно это зависит от решемот, от выхода решемот. И поэтому у нас нет выбора. Нам необходимо пытаться проделать чем можно больше действий с желанием. То есть желать, чтобы проходило одно за другим.
Как мне присоединить к этому усилию также усилия моих желаний? Как мне присоединить к этому усилию усилия поддержать своих товарищей?
Я не знаю вообще. Не то чтобы не постигал этого. Я без них вообще не отношусь к этому тексту правильно. Если я не связываюсь сначала с ними, я к этому тексту не отношусь правильно. Об этом мы уже говорили, что нужно повторять все те же вещи все время. Если я говорю о духовном, я прежде всего связываюсь с группой, соединение между нами, вместе с ним я уже отношусь к книге Зор. И перейдем ко второй части.
Мы переходим ко второй части урока.